эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой мы, несмотря на войну, ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 14 августа, вторник, и сегодняшний «Донбасс Реалии» о таком. Что за новые комплексы радиоэлектронной борьбы, найдены в Луганской области?
По внешнему виду можно сказать, какой это именно комплекс. Просто по внешнему облику могу сказать по варианту антенны, которую беспилотник видит.
Что сейчас происходит в районе Красногоровки? И как работать с людьми, подверженными влиянию пропаганды? В студии мы поговорим о том, зачем Россия стягивает войска на Донбасс. За июль, по данным мониторинговой миссии ОБСЕ, количество тяжелого вооружения группировок ЛДНР выросло в 8,5 раз. Также в конце июля миссия ОБСЕ обнаружила сразу 4 новейшие типа российских систем радиоэлектронной борьбы в Ордло. О массовой переброске российских военных и техники на Донбасс сообщают и пророссийские блогеры. К чему готовится Россия и хватит ли Украине сил защититься? У нас в гостях аналитик независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов и военный эксперт Михаил Жирохов. Друзья, с чем вы связываете такое оживление в тылу группировок ЛДНР? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
А пока давайте послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Кабинет министров Украины обжаловал решение окружного суда Киева, который признал проверки переселенцев незаконными. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-СОС». В организации подчеркивают, что действие решения окружного админсуда Киева, хотя и может быть обжаловано, пока что выполняется. Киевский апелляционный административный суд 4 июля, напомню, поддержал позицию окружного админсуда, который отменил некоторые нормы из актов Кабмина. Юристы Хельсинского союза по правам человека отмечают, что нормы постановления, регламентирующие проверки переселенцев, являются незаконными. Двое украинских военных были ранены на Донбассе, сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 41 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе из тяжелого вооружения. Группировки ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах Ясиноватой. В группировке ЛНР обвинили ВСУ в 5 случаях нарушения режима тишины. Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год. В документе указано, что общая сумма на оборону составит 716 миллионов долларов, из которых 250 миллионов выделят на помощь Украине в сфере безопасности. Документ также предусматривает продолжение сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности. Также там говорится и про поддержку реформ оборонного сектора Украины. В марте, напомню, Госдепартамент США одобрил поставку в Украину противоположного танковых комплексов «Джавелин» на общую сумму 47 миллионов долларов. Российская правозащитница и журналистка Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии. В комментарии RTVI Светова рассказала, что сам Сенцов назвал свое состояние предкритическим. По словам правозащитницы, одна разговаривала с украинцем 2 часа в присутствии начальника колонии и еще 2 сотрудников. Также Светова рассказала, что режиссер не планирует прекращать голодовку. Цель голодовки Сенцова осталась та же – освобождение украинских политзаключенных из российских тюрем. Группировка ДНР проведет учебные военные сборы, которым привлечет резервистов в запасе. Об этом говорится в так называемом указе главы группировки Александра Захарченко. Резервисты будут привлекаться среди сотрудников предприятий и учреждений всех форм собственности. В группировке обещают сохранить за ними рабочие места на время проведения сборов. Также в так называемом указе отмечается, что в случае неявки резервистов без уважительных причин будет оказываться содействие по их розыску и доставке к месту проведения военных сборов. Сроки проведения учебных сборов не указываются. И по прогнозам синоптиков, завтра, 15 августа, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 17 до 21 градуса тепла, днем воздух прогреется до плюс 35.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалий». Не забывайте, совсем скоро, буквально через несколько минут, мы включим наши студийные телефоны. Номер 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня говорим о том, зачем Россия стягивает в Ордло свои войска. Звоните, пишите к нам, а пока что о других темах.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Украинская сторона заявляет, что вооруженные формирования, подконтрольные России, за сутки 11 раз применили тяжелое вооружение на Донбассе. Группировка ДНР, в свою очередь, говорит о минометном обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ. О последних новостях с фронта нам расскажет наш корреспондент Марьян Кушнир. Он сейчас находится на позициях украинских военных возле Красногоровки и с нами на прямой телефонной связи. Марьян, здравствуй.
Витаю вас.
Марьян, расскажи, что происходит, что ты видел на фронте, и если сравнить тенденции последней недели, усиливаются обстрелы, стихают за последние дни?
Ну, я можу одне лише ствердити, що наочно я обстрілів не бачив. Я чув, звісно, цю стрілкотню чергову, можливо, десь там якісь розриви, не знаю від чого. Але про якісь масовані бої говорити надскладно, оскільки досить тихо на Донбасі. Самі військові стверджують, що дається знаки якраз хлібне перемир'я. Ну, дійсно, тут на Донбасі дуже багато якраз збирають хліба, збирають врожай. Ну, але варто зазначити, що дуже активно активізувалися снайпери, от якраз із сторони групування ДНР та ЛНР. Ну, я можу зараз конкретно говорити по ситуації навколо Красногорівки та Мар'їнки, де бійці кажуть, що от заходять пари, групи снайперів, і вони активно намагаються вразити українських військових. Ну, єдине ще, що можна додати з цього приводу, то якраз і по цьому напрямку заїхали, як стверджують самі військові, з угрупування ДНР, заїхали там чисельна кількість танків, чисельна кількість важкої техніки. Ну, точно цифру, звісно, не назвали, але говорять, що це чимало танків, і вони вплотну наближаються до лінії розмежування. Щодо останньої фрази, яку озвучив ведучий, це те, що начебто за останню добу стріляли по Ясиноваті. Так от ми знаходилися там, і жодного не те, що там пострілу із крупнокаліберної якоїсь важкої зброї. Ми особисто не чули навіть і стрілкової зброї, тому говорити про те, що десь от протягом доби там обстріляли Ясиновату, це, скоріш за все, неправдива інформація, оскільки ми цього не чули. Ми там були, ми цього не чули.
Тобто ти не слышав со сторони українських воєнних обстрілів, да? Не видел твій свідчення?
Я більше скажу, в Авдіївці я не чув ні з тієї, ні з іншої сторони. Досить таки тихо, і про це спілкування, от ми спілкувалися там на місці з добровольцями, з солдатами, вони стверджують, що час від часу буває десь там одна-дві кулі обміняються. Так, звісно, бувають якісь точки зголошення, це стосується, знову ж таки, тих чергових обстрілів з боку снайперів, вони от починають вже якусь свою активність, їх намагаються вичислити і якось убезпечити своє життя та здоров'я. А в інших випадках дійсно всі дотримуються цього ж хлібного перемир'я, намагаються дотриматися. Це щодо українських військових. І вони заявляють, що немає потреби відкривати зайвий раз вогонь, лише тільки в тому випадку, коли якраз їм чи місцевим грозить небезпека.
Мар'ян, ти обмовився о том, що от воєнні солдати українські говорять о том, що на вооружение групіровок ЛДНР поступили танки, другая техніка. Це просто слухи, які циркулюють серед воєнних? Или откуда інформація у них?
Ну, інформація наступна. Ті, хто перебував і знають, що таке лінія фронту, це дуже близько одне до одного. І вночі, коли повна тиша навколо, дуже прекрасно чути, які мотори працюють, так? І чути, що працює мотор якоїсь важкої техніки. І вже в силу досвіду свого військові розрізняють звуки від тої чи іншої техніки. Вони заявляють, що власне вони почули і за даними їхньої розвідки уже на територію, яка наближається вже до лінії зіткнення до Красногорівки, Мар'їнки, стягнули і танки, там чисельну кількість, ну не уточнили кількість тих танків. Зокрема, якісь і новітні танки стверджували російські військові, стверджували українські військові, що російські саме військові танки підтягнули ближче нові, тому що звук нагадував чудний реактивний літак. І також там розповідали і про БМП, яких збільшилась кількість, і про ті ж самі вантажівки, які привозили боєприпаси. Але тим не менш, активізації поки не було. Ну і єдине, що то це снайпери, і вони мусять відповідати тією зброєю, яку мають в наявності, і поки що не підключаються якісь активні, сильні, потужні сили Збройних сил України.
Спасибо большое. Это был наш корреспондент Марьян Кушнир, который сейчас находится на позициях украинских военных возле Красногоровки.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Продолжим тему вооружения. Сразу 4 новейших типа российских систем радиоэлектронной борьбы обнаружили на оккупированной территории. Данные о них опубликовала миссия ОБСЕ. Системы обнаружили 28 июля в 60 километрах от Луганска с помощью беспилотного летательного аппарата. Однако уже через 4 дня этих систем не было на указанном месте. У разведсообщества возникают вопросы. Для чего россияне нагнали столько высокотехнологичного оружия в одно место и откуда они узнали о том, что ОБСЕ зафиксировало их пребывание? В ситуации разбирался Дмитрий Донской.
Впервые за время боевых действий на Донбассе ОБСЕ в своем отчете раскрыло сразу 4 новейших типа российских систем радиоэлектронной борьбы РЭБ на оккупированной территории. Мини-беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил 4 системы – Леер-3, Красуха-2, Былина и один комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотным летательным аппаратом Репелиент-1. Их застигли 28 июля возле населенного пункта Чернухино. Это 64 километра к юго-западу от Луганска. Эта техника относится к современным российским разработкам, а ее присутствие на Донбассе напрямую доказывает участие России в войне против Украины, считают эксперты. Российские станции РЭП – это высокотехнологичное оружие пятого поколения, которое даже превосходит по некоторым параметрам западные аналоги. Наличие этих систем является индикатором того, что к этому району у российского командования особый интерес, и можно ожидать эскалации на этом направлении, считает советник начальника генерального штаба 2016 года Натан Хазин.
Если это была единичная там станция радиоэлектронного подавления, то мы могли бы сказать, что это борьба там, с нашими беспилотниками или прикрывают работу какого-либо штаба. А если речь идет не об одном устройстве или не об одном комплексе, а о нескольких комплексах, это может говорить о массовом перекрытии наших средств связи для осуществления каких-либо действий, которые могли бы парализовать нашу армию, а именно отсутствие связи. И как следствие этого не исключено, что это может быть местом потенциального прорыва.
Еще в 2015-16 годах международное разведывательное сообщество «Информнапалм» предоставляло доказательства наличия в арсенале группировок ЛДНР такого высокотехнологичного оружия, как комплекс РЭБ «Леер-3» или «Красуха-2». Они были разработаны в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Выявить слабые места противника, понять, как функционируют передовые опорные пункты, затем локализовать, парализовать и их уничтожить. Таковы функции системы РЭБ. Наиболее массовым их применение было во время штурма Донецкого аэропорта пророссийскими подразделениями. Этой военной техникой могут управлять лишь штатные специалисты высшей квалификации. Говорить о том, что там находятся добровольцы или местные ополченцы, не приходится. Напомню, беспилотники ОБСЕ обнаружили российские системы 28 июля, однако в официальном докладе в открытом доступе эту информацию выложили лишь через 2 недели, 11 августа. За это время, 2 августа, во время повторного облета систем РЭБ уже не обнаружили. Возникает вопрос, почему ОБСЕ дало 2 недели форы и почему за это время российские военные успели убрать неопровержимые доказательства своего присутствия? Вероятно, кто-то успел предупредить российское командование, допускают эксперты разведывательного сообщества «Информнапалм». Дмитрий Донской, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
продолжим тему поставок новейшего российского вооружения и новых российских кадровых офицеров и солдат в отдельные районы Донецкой и Луганской областей в студии. За июль, по данным мониторинговой, той же мониторинговой миссии ОБСЕ, количество тяжелого вооружения группировок ЛДНР выросло в 8,5 раз. Также в конце июля, как мы уже сейчас сказали, миссия ОБСЕ обнаружила сразу 4 новейшие типы российских систем радиоэлектронной борьбы «Вордло», и также о массовой переброске российских военных и техники на Донбасс сообщают и пророссийские блогеры. К чему готовится Россия и может ли Украина как-то защититься от этого, поговорим с аналитиком независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Также с нами по телефонной связи военный эксперт Михаил Жирохов. Здравствуйте, Михаил. Говорят, еще не связались. Надеемся присоединиться к нашему разговору. Друзья, вопрос к вам. С чем вы связываете такое оживление в тылу группировок ЛДНР? Видите ли вы его, если вы живете на неподконтрольной территории? Номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-24-34. Звоните, пишите, нам очень интересно ваше мнение. Кирилл, подтверждаются ли вот такие вот данные других разведывательных сообществ, да, Главного управления разведки Минобороны Украины, информнапалма, вашей организации о том, что действительно вот насыщается Ордло российской военной техникой, российскими военными или нет?
Мы можем смотреть на те доказательства, которые непосредственно предоставляет та же СММ ОБСЕ. Это, кстати, очень нехарактерно для них то, что они впервые стали публиковать видео о переброске российских конвоев через границу. Имеется в виду, разумеется, не гуманитарные конвои, так называемые, а конвои, которые идут через никем не контролируемые грунтовые буквально дороги через границу, которые везут, скорее всего, боеприпасы и так далее. И, в принципе, об этом говорилось очень давно, но сейчас ОБСЕ начинает уже об этом информировать совершенно открыто. И также о системах радиоэлектронной борьбы вы говорили. То, что действительно это снимается беспилотников, и они давно пытаются мешать беспилотникам ОБСЕ. Ну и, собственно, в принципе, вот опять же, говоря о том, что кто мог предупредить ОБСЕ, то нужно вспомнить историю с недавним шпионским скандалом в организации, когда российские представители по информации немецкого телеканала передали информацию обо всех сотрудниках миссии, в том числе об их привычках, даже финансовом положении, семейном положении и так далее. То есть вполне возможно, что убрать вот эти вот системы могли, опять же, по наводке какого-то шпиона внутри самой ОБСЕ. Что же касается вот этого вот наступления, то если действительно эта информация подтвердится, то можно будет это, наверное, связывать с какими-то дипломатическими успехами Путина в Хельсинки, неважно, воображаемыми или реальными, то, возможно, все-таки будет как-то проверять на прочность вот это вот обещание, данные, гарантии какие-то безопасности Украины, данные еще при Обаме.
Все-таки то, что поступает информация о насыщении военной техникой Ордло и переброске туда военных, это просто то, что эта информация всплывает на поверхность благодаря миссии ОБСЕ, которая почему-то начинает об этом говорить, мы еще поговорим почему-то, да? Или действительно больше становится там этой техники, Кирилл, как думаете?
Но опять же сказали про именно российские танки, вот упоминалось со стороны украинских военных. То есть, если говорить о российских танках, то это может быть более новые образцы, те же Т-72Б3, которые отличились в свое время под Иловайском, Луганским аэропортом в 2014 году, под Дебальцем в 2015. То есть, если речь идет действительно о... Мы не можем сейчас подарить или опровергнуть эту информацию, но если речь идет действительно о вводе новейших танков, то это может говорить именно о новом вводе российских регулярных войск, которых, в принципе, в больших количествах в последний раз вводились именно под Дебальцево. То есть, если будет такое же наступление или такая же эскалация, то действительно, это какая-то, как я говорил, проверка изменившейся геополитической ситуации в мире после выборов в США и так далее.
Тоже об этом же говорит подконтрольный России блогер из Луганска Николай Вулич. Вот я цитирую: «Техники российских военных очень много. Вчера пришло какое-то очень серьезное распоряжение из Москвы. Все стоят на ушах, поговаривают, что нужно готовиться к очень крутому повороту событий», пишет Вулич в одном из своих блогов. Давайте зададим вопрос, да, что происходит военному эксперту Михаилу Жирохову. Он с нами на прямой телефонной связи. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите ваши отношения к вот такой информации о поступлении российских танков, новейших систем радиоэлектронной борьбы на территорию Рудлова. Сейчас наш корреспондент, который находится под Красногоровкой, который общался с украинскими военными, говорит, что они слышат, что, собственно говоря, новые танки за линией соприкосновения находятся. Что происходит с вашей точки зрения?
Ну, с моей точки зрения, ничего особенного не происходит. Происходит обыкновенная ротация. Обыкновенная ротация, которая слишком там много этих танков, чтобы завозить еще. То есть сама территория, она не позволяет держать даже те, которые 320 танков, которые есть сейчас, и туда еще добавлять. И долгое время обслуживание и вся остальная логистика, она не приспособлена на такое количество боевой техники. Вполне вероятно, это просто очередная ротация.
А как же вот данные миссии мониторинга ОБСЕ о том, что в 8 раз за июль увеличилось количество тяжелой техники? Как вы это прокомментируете, если это просто ротация?
Это происходит достаточно регулярно, если посмотреть отчеты миссии ОБСЕ, это происходит, ну, как минимум 2 раза в год, летом и осенью. То есть происходит движение, которое связано прежде всего с летним и осенним периодом подготовки, войсковой подготовки, скажем так.
Это просто ротация, говорит Михаил Жирохов. Давайте вот к этим системам радиоэлектронной борьбы, о которых мы уже говорили, вернемся. Вот цитата из отчета разведывательного сообщества «Информ» «Напалм». Как они характеризуют это появление в Орло?
Такое скопление различных типов систем радиоэлектронной борьбы и наличие среди них новейшего автоматизированного комплекса РБ-109 «Абылина», начавшего поступать в войска Российской Федерации только с 2018 года, указывает на то, что это мощный командный пункт. По своей значимости его можно назвать наземным аналогом натовской электронной системы разведки и управления АВАКС. РБ-109 «Абылина» — это новейший сверхсекретный комплекс, задача которого — координация всех комплексов радиоэлектронной борьбы в зоне его действия. Такая система используется для прикрытия крупных командно-штабных объектов уровня не ниже бригады. До этого международное разведывательное сообщество «Информ-Напалм» ранее уже находило и публиковало доказательства присутствия на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей 9 новейших типов российских систем РЭП. Международное разведывательное сообщество «Информ-Напалм».
Михаил, зачем они там появились? О чем это говорить, вот развертывание таких новейших комплексов радиоэлектронной борьбы возле Чернухина, с вашей точки зрения?
Я выскажу непопулярную мысль о том, что Россия просто боится украинского наступления. И эти силы собираются, если они собираются, реально для отражения возможной атаки украинских войск. Потому что есть для этого некоторые предпосылки, например, постоянно обследование территории Ордло, например, американскими беспилотниками. То есть за последние 2-3 месяца там практически каждый день висит беспилотник. То есть это вызывает у них очень серьезные опасения. Беспилотники и самолеты радиоэлектронной разведки висят над Черноморским побережьем. Крым, облеты происходят очень регулярно. Поэтому в какой-то мере, имея какую-то оперативную информацию, это может свидетельствовать о том, что они разворачивают, если разворачивают, опять-таки, группировку оборонительно.
Интересное мнение. 0800-300-403, номер прямого эфира. Вайбер 066-901-2434. У нас в гостях аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов и военный эксперт Михаил Жирохов. Кирилл, с вашей точки зрения, вот мы сейчас слышали, что «Информ-Напалм» уже 9 таких систем радиоэлектронной борьбы зафиксировал в Ордло. ОБСЕ увидела их впервые. Как вы это прокомментируете? Вот с чем связан такой прорыв в зрении мира? Миссии ОБСЕ, да, еще вспомним то, о чем вы упоминали, это колонна КАМАЗов, да, так называемый гум-конвой, который пересекает...
Я бы хотел уточнить, что это был именно не гуманитарный конвой, который все-таки худо-бедно мониторится.
А как понять, что это гуманитарный-гуманитарный, там снято с беспилотника?
Потому что гуманитарный конвой проходит через официальные действующие пограничные пункты, например, Изварина, Донец, Гуково и так далее, то есть которые действовали до войны, а эта колонна проходила под покровом ночи через грунтовую дорогу, пересекающую границу, где никогда в Памине не было никакого погранпункта, то есть проходило втихую, как это происходило в 2014 году, когда буквально натаптывали траками целые тропы через границу, какие-то индийские, я не знаю, которых там до этого не было, это видно на спутниковых снимках. То есть, что это была именно тайная колонна, но то, что активизация миссии ОБСЕ, некоторые, ну, наверное, ваш коллега Кристофер Миллер из англоязычного радио «Свобода» связывает это с тем же самым шпионским скандалом, то, что ОБСЕ пытается себя реабилитировать после того, как оказывается, что в их рядах есть люди, которые сливают информацию Российской Федеральной службы безопасности, они начинают выкатывать так, буквально первое документальное подтверждение поставки фактически боеприпасов или чего-то еще тайно под покровом ночи через границу. И это цитирует уже Курт Волкер, специальный представитель президента США. То есть, в принципе, возможно, что это такая вот именно реабилитация ОБСЕ, хотя они знают, что они рискуют потерять остатки доступа на территорию отдельных районов. Их и так никогда не пускали до границы, они едва увидели этих беспилотников. А что касается... я хочу отметить, что в отчетах ОБСЕ ранее появлялись вот эти вот системы радиоэлектронной борьбы. Ну и возвращаясь к ним, стоит еще отметить, что, скорее всего, еще речь может идти просто об испытании их в условиях боевых или приближенных к боевым. То есть, например, вспомните тот же Лейер-3, упоминавшийся ранее. Мне очень понравилась одна статья на одном российском военном журнале, где говорилось, что он впервые применялся в Сирии. И они отправляли боевикам страшные смс-ки. Он может имитировать работу сотовой станции. Все помнят, как зимой 2015 года украинские солдаты получали такие страшные смс-ки, сдавайся и так далее. То есть это было первое испытание этих систем. И новые системы, которые поступили в 2018 году, также могут испытываться. Опять же, вспоминая, вот говорил мой коллега о сезонных подготовки, есть информация, так иначе проверенная, проверенная, то, что вплоть до того, что российские курсанты сдают там стрельбы на Донбассе. То есть вот это тоже, может быть, с этим же и связано.
Михаил, к вам вопрос. Напомню, с нами на прямой телефонной связи военный эксперт Михаил Жирохов. Насколько адекватны опасения вот российских оккупационных войск о возможном наступлении Украины? Потому что многие нас слушают и на оккупированной части, в частях Донецкой и Луганской областей. Вообще, возможно ли это наступление или это вот просто дует на воду Россия?
Ну, на данный момент неких маркеров, которые обозначают ближайшее наступление, нет. Нет ни увеличения запасов боеприпасов, нет ни увеличения количества войск на линии разграничения. Этих моментов, которые видны военным, ну, то есть военным аналитикам, людям, которые отслеживают ситуацию, этих на данный момент нет. То есть прошла ротация, то есть одна мотопехотная бригада была заменена другой, то есть никакого усиления танков, артиллерии совершенно нет. Россияне очень сильно рефлектируют по поводу перевода из АТО в операцию объединенных сил. Вот это одна из основных их таких мемов, которые они хотят представить в виде возможного будущего наступления.
И так называемого закона о реинтеграции Донбасса, который вот тоже сепаратистские СМИ и российские СМИ называют возможным таким прологом для наступления. Кирилл, с вашей точки зрения, вот обнаружение, вот эти вот информации, обнародованная миссией ОБСЕ, не повод ли это для новых санкций против России? Да, это такой мощный аргумент присутствия российской техники, в частности, вот комплекс РЭП-Блина, да, который еще не поступил на вооружение даже российской армии, но он уже зафиксировал его присутствие на Донбассе. О чем еще можно говорить? Почему об этом, ну, с вашей точки зрения, не говорят вот дипломаты?
Ну, как вы знаете, санкционный маховик, он продолжает сейчас раскручиваться, но здесь довольно интересная история, то, что, с одной стороны, есть очень мощные газдеповские, очень мощные санкции со стороны Конгресса, которые пытаются протащить сейчас через американский парламент, и если они будут приняты, то там, в принципе, никакие новые санкции уже будут не нужны. И есть альтернатива от Белого дома, вот эти вот достаточно более ограниченные, связанные с делом Скрипалей. То есть сейчас идет какая-то внутренняя борьба в американской администрации по поводу того, кто из них сильнее не любит Россию, или кто сделает, какие санкции будут приняты. То есть понятно, что санкции Конгресса не оставляют никакого возможности для дипломатии, а Трамп продолжает в нее верить. С другой стороны, говорить о каком-то там сотрудничестве сейчас, о совместных действиях США и Европы, возможно, не приходится, потому что на фоне этих споров по поводу финансирования НАТО, по поводу вот этой вот развязанной тарифной войны, то есть санкции будут вводиться, но будут вводиться спорадически, и в принципе они могут быть даже не связаны с Украиной, потому что, опять же, Кремль успел наследить по всему миру, что Сирия, что вмешательство в американские выборы, которое продолжается, кстати, у них сейчас будут новые выборы в Конгресс, и там тоже фиксируются тройские аккаунты, и все это достаточно, чтобы вводить новые санкции уже за Украину или не за Украину, это для Запада, в принципе, третий вопрос.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434, звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Сегодня в студии мы говорим о том, зачем Россия стягивает на Донбасс новейшее вооружение и войска. У нас в гостях аналитик независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. По телефонной связи военный эксперт Михаил Жирохов. Кирилл, много говорено о том, что Донбасс и Сирия – это такие два полигона для отработки российской новейшей техники. Сейчас тенденция такая продолжается, что Россия пробирует свою новейшую технику на Донбассе и Сирии, потому что раньше звучали предположения, что на Донбассе больше не будет новой техники, потому что там закончили активные боевые действия. Сейчас все силы российские, ЧВК Вагнера, бойцы так называемые, и новейшая техника апробируется в Сирии. Но мы видим уже другую тенденцию сейчас.
Ну, средства радиоэлектронной борьбы, они в любом случае полезны на Донбассе, поскольку за позициями боевиков российской военной дали стараются следить не только ОБСЕ, а и огромное количество различных украинских государственных и волонтерских организаций, которые продолжают запуски беспилотников, периодически выкладывают серии иные видео, и вся эта война беспилотников, которая очень легко может перерасти и в войну уже вооруженных беспилотников, то есть как, например, мы видели в Сирии, когда до сих пор продолжаются атаки на российскую авиабазу беспилотников самолетного типа, и, в принципе, нечто подобное может продолжаться или начаться и на Донбассе. Украинская сторона, например, неоднократно заявляла то, что об атаках на склады боеприпасов вооруженных беспилотников, боевиков, и все это, разумеется, будет требовать средств борьбы с ними, это средства радиоэлектронной борьбы, и вот они продолжают испытываться, как мы видим, так что вот это вот, конечно же, можно объяснить. То есть, если мы, наверное, не увидим там какую-нибудь, прости господи, армату, то средства радиоэлектронной борьбы, которые находятся позади линии фронта, хотя периодически фиксируются теми же беспилотниками, они будут продолжать появляться по мере их разработки, да.
Михаил, к вам вопрос. Сейчас штаб ООС говорит о некоем обострении на линии фронта. Видите ли вы это какое-то обострение или это вот очередные такие предположения от штаба ООС? И как это вообще все происходит с вашей точки зрения? Вот военные, по словам нашего корреспондента, фиксируют вот перестрелки снайперов, да, активизировали снайперы и диверсионно-разведывательные группы противника.
Ну, основной показатель обострения или нет – это количество обстрелов. Количество обстрелов на данный момент колеблется 35-40. Еще осенью 2017 года, прошлого года, это число колеблилось в 95-100. То есть это обстрелы из артиллерийского, прежде всего, вооружения. Снайперская война, война малых групп диверсионных, она была, есть и продолжается. И потери растут, и потери есть. Прежде всего, в том моменте, когда приходит на ротацию новая часть, и тогда фиксируются потери.
Ваш прогноз, чего стоит ожидать в ближайшее время? Вот говорят, что будет вот такая ситуация, обострение, временное перемирие, снова раскручивание до президентских парламентских выборов в Украине.
Ну, и да, в принципе, это долгосрочная такой момент присутствует, но локальное обострение стоит ждать к 24 августа. К 24 августа, ну, не переживут они наш парад без того, чтобы организовать какие-то вооруженные, локальные вооруженные провокации, ну, один на одном, двух, трех участках фронта.
Где вы это ожидаете, каких участках?
Прежде всего, это так участка направления, приморское направление в районе Мариуполя и Светлодарская дуга.
Как раз хотела вас спросить о ситуации в Азовском море. Да? Там одна из таких наиболее тонких мест в украинской обороне, по словам военных экспертов. Вот ваш анализ, достаточно ли Украина готовится отражать возможную высадку десанта в Азовском море, потому что сейчас происходит такая ползучая оккупация России Азова?
На данный момент крайне ограниченные силы, которые мы можем противопоставить возможной, например, высадке. О высадке, конечно, речи сейчас, ну, как бы, идти не может. Это уже полномасштабная война, это, ну, как бы, определенные... То есть санкции, это уже будет, как бы, второй уровень. Для этого сейчас собрано все, что только можно. Прежде всего, это береговая артиллерия. Артиллерия, ну, ВМСУ и авиация. Тянута на приморское направление, если не так давно были учения, на которых присутствовал сам Наев. Это ударные вертолеты, боевые вертолеты, которые отрабатывали работу по морским целям. Это все, к сожалению, что на данный момент мы можем на этом участке собрать. Изменится ситуация кардинально только с появлением противокорабельной ракеты, береговых противокорабельных комплексов «Нептун».
Кирилл, к вам вопрос, как к специалисту, такого даже по информационным, как бы, операциям, да, вот заявил этот блогер Николай Вулич о том, что вот что-то будет происходить, да, все стоят на ушах, ну, вот как мы слышим от Михаила, это скорее такие слухи, да, вот зачем это распространяется, зачем со стороны группировок ЛДНР вот поддерживается такой градус тревоги, да, что вот-вот-вот что-то произойдет, как вы думаете?
Ну, нужно понять, что-то будет происходить, и все стоят на ушах, это не обязательно даже означает какую-то активизацию, собственно, на фронте. Как мы знаем, в принципе, так называемая ЛНР, она более нестабильная из этих двух государственных новообразований. И, соответственно, как мы помним, не так давно там...
Политически нестабильный, вы имеете в виду?
То есть убийство полевых командиров, перевороты, вот это все. То есть, возможно, что какие-то уже новые власти тоже перестали нравиться Москве, и их тоже попытаются устранить. Это такие варианты тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ну а в принципе, вот это вот нагнетание обстановки, постоянные заявления то об украинском наступлении, то о наступлении российских сил. Все это действительно говорит о том, что будоражит атмосферу перед особенно украинским электоральным циклом в первую очередь. То есть даже вот эти вот обстрелы можно, наверное, назвать элементом такой информационной войны, то, что вот постоянный новостной фон о гибели военных должен создавать впечатление о том, что действующая власть не способна справиться с этим кризисом, не способна привести к миру и, соответственно, расшатывать ее позиции перед выборами.
Давайте еще тему специальной мониторинговой миссии ОБСЕ закончим. Вот Александр Хук говорил о том, что участники, члены миссии, они не представляют государство, они представляют миссию, намекая, наверное, на российских членов. С вашей точки зрения, возможно ли какое-то переформатирование этой миссии, да, или ограничение, ну, вот, власти российских членов, их участия, допуска вот в свете вот этого последнего скандала, да, и возможного нового скандала?
Я думаю, речь идет о каких-то внутренних делах уже внутри миссии, но вообще действительно то, что Россия по стандартам России не признана участником конфликта, само по себе достаточно абсурдно, но вообще международные организации, они сложно поддаются переформатированию, они всегда работают так, как работают. То есть мы имеем Россию в ОБСЕ, мы имеем Саудовскую Аравию как председателя Совета ООН по правам человека, мы имеем Сирию на возглавляющую организацию по запрещению химического оружия. То есть вот эти вот, казалось бы, бессмысленные, безумные вещи, они продолжают происходить, и то, что еще можно, наверное, говорить о том, что на какая-то шпионская роль, которая, возможно, скорее всего, лежала на офицерах контактной группы с российской стороны, которых там, насколько я понимаю, больше нет, возможно, легла на членов миссии ОБСЕ. И действительно, все это перформатирование будет очень долгим, это нужно действовать через европейские организации, и как минимум процесс это не быстрый.
Михаил, вопрос к вам по поводу будущего парада военного на Крещатике. Да, там будет представлено несколько новых образцов украинского вооружения. Как бы вы их охарактеризовали, насколько они укрепят обороноспособность Украины? В частности, сейчас в сети много говорят о самоходной артиллерийской установке «Богдана». Украинская сторона говорит о том, что это такой прорыв своеобразный. Россияне говорят, что это вот советский такой рудимент. Ваш анализ, ваша характеристика?
Ну, прежде всего, военный парад – это пропагандистское мероприятие. Это просто смотр военных достижений и перспективных образцов вооружения. Говорить о том, что колесная самоходная установка «Армата» – это то вооружение, которое будет принято сегодня, завтра или через два года в армию пойдет, это, ну, как бы, по крайней мере, несерьезно, скажем так. Те образцы вооружения, тот же «Гром», который будет показан, оперативно-тактический ракетный комплекс, который будет показан по Крещатику, все прекрасно отдают себе отчет, что летающие ракеты на данный момент не существуют. Но это необходимый элемент, я бы сказал, информационной войны. То есть все прекрасно тоже опять-таки себе отдают отчет, то «Гром» через 2, 3, 4, 5 лет будет реальной силой и очень важным элементом обороноспособности страны.
То же касается и «Балины», насколько я понимаю, да, вы относитесь довольно скептично к этой разработке. Пока что.
Да, да, да. Это абсолютно еще сырой образец, который не принят на вооружение.
Кирилл, вы как представитель расследовательской группы, последние тенденции, стало ли сложнее собирать информацию о перемещениях, о количестве военной техники россиян на оккупированной части Донецкой и Луганской областей? Стали ли россияне в этом плане осторожнее? Возможно ли вообще, что для Украины и мира вот эта территория станет схлопнется, да, информационно, станет такой информационной лакуной? Что там происходит, вообще будет невозможно определить?
Ну, действительно, в российской Минобороны прошли определенные подвижки после того, как много лет их деятельность раскрывалась с помощью социальных сетей, нами и другими исследователями. То есть существуют какие-то запреты на пользование социальными сетями, смартфонами и так далее, но в любом случае всегда найдется какая-то информация. То есть это же российские военные, это люди с того же поколения смартфонов, им по 20-20 с чем-то лет, они все равно будут этим пользоваться, равно будут выкладывать какие-то тайные аккаунты, секретные аккаунты. Более того, естественно, на боевиков такая не распространяется. Единственное, наверное, где удалось добиться какой-то более-менее информационной безопасности, это те же частные военные компании. То есть та же ЧВК «Вагнер», она все-таки содержит какой-то режим молчания в социальных сетях, который, в принципе, в большей части работает, однако все равно находится какая-то информация. Плюс, разумеется, не все появляется в социальных сетях. Есть большое количество фотографий тех же российских корреспондентов, поскольку зарубежные, я так понимаю, уже там практически заказан доступ на оккупированную территорию. Однако можно по ним устанавливать, опять же, какая техника, какие части, будь то части боевиков, российские части, что-то принимает участие в войне. То есть, конечно, окно может начать схлопываться, учитывая то, что, например, тот же ВКонтакте, он сейчас в связи с посадками замемы в России начинает вводить усиленные настройки приватности. То есть, но все равно, я думаю, какое-то поле деятельности в любом случае будет оставаться, и тем более, что сделано уже то сделано. Вот этот вот огромный пласт информации, например, из социальных сетей, он лежит сейчас в основе одной из доказательств следствия по MH17, и, в принципе, вот этих доказательств уже тех, что есть, в принципе, достаточно.
Я думаю, к этому же приплюсуется и вот новая эта информация о системах радиоэлектронной борьбы, которая действительно сенсационная, если так посмотреть, да, раньше бы это стало сенсацией, сейчас это уже такой закон Полишинеля для мира, скорее, да, что там существуют новейшие российские разработки. Спасибо большое. Говорили мы с аналитиком независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым и военным экспертом Михаилом Жироховым, зачем Россия стягивает на Донбасс свои войска. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
За последние два года в Южной Осетии зарегистрировалось более 200 компаний из так называемых ДНР-ЛНР. Об этом пишет российская интернет-СМИ «Медуза». Как пишет издание, объясняется это просто. Украина объявила оккупированным территориям Донбасса банковскую блокаду, и прямые расчеты между ними и Россией невозможны. Чтобы рассчитываться с контрагентами в так называемых ДНР-ЛНР без нарушения Минских соглашений, в Москве, по словам нескольких источников издания, придумали схему. Южная Осетия признала независимость так называемых республик на востоке Украины, после чего местные банки получили возможность вести расчеты с компаниями из Донецка и Луганска. В свою очередь, независимость Южной Осетии признает Москва, а значит, с местными компаниями могут сотрудничать российские. По словам собеседника «Медузы», в правительстве Южной Осетии по договоренности с Москвой осетинские представительства донецких и луганских фирм существуют в особом налоговом режиме и платят в местную казну всего 1% от прибыли. Подробнее в статье «Независимость. Республика, где все зависит от России». Модульные городки, построенные как временное жилье для вынужденных переселенцев из Донбасса, становятся депрессивными гетто. И сроки их эксплуатации истекают. Об этом пишет «Новое время». Еженедельник отмечает, что люди из модульных городков не спешат выселяться. Большинству из 249 здешних жителей идти некуда. 90% из них социологи назвали бы людьми социально уязвимых категорий – инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи. Издание пишет, что подобных транзитных поселений в Украине 7 – в Запорожье, Павлограде, Кривом Роге, Никополе, Каменском и Днепре. И во всех городах одни и те же проблемы. Подробнее в материале «Гиблое место». Политический эксперт Андрей Головачев утверждает, что украинской нации пока нет, она еще не сложилась. Об этом пишет интернет-издание «Главред». По словам эксперта, нации возникают только там, где существует юридическое равенство людей перед законом, где есть независимый суд. В свою очередь, ощущение равенства, гарантии гражданских прав, обеспеченных судом, создает у людей чувство солидарности и единства. Только тогда возникает нация. Головачев объясняет, в Украине нет независимого суда, и поэтому отсутствует равенство людей перед законом. И значит, есть высшее сословие и низшее, которым закон применяется по-разному. А широкий слой людей, по его мнению, вообще не подсудны никакому закону. Неравенство людей перед законом означает, что Украина – это сословно-феодальная страна, в которой возникновение нации в принципе невозможно. Подробнее в статье «Почему Украина не смогла победить в войне на Донбассе».
Самое эффективное воздействие на людей, которые подверглись пропаганде, это воздействовать на них пропагандой другого характера. Но тогда давайте не называть это журналистикой. Так утверждает журналистка из Донецка Алиса Сопова. Она первая украинка, которая стала участницей программы по обучению журналистов Гарвардского университета. Виталий Ялагузян расспросил Алису о том, как стоит изменить подход к донесению информации в Украине.
Что украинские медиа, по вашему мнению, делают не так в борьбе с пророссийской пропагандой? А какие шаги они делают в успешном направлении?
То, что они делают не так, звучит в самом вопросе уже, потому что журналистика, по моему представлению, она не сделана для того, чтобы бороться против кого-то. Журналистика как бы существует для того, чтобы рассказывать о том, что происходит. Получается, если мы считаем себя не журналистами, а борцами против российской пропаганды, то, как правило, это сводится к тому, что мы начинаем просто гнать свою пропаганду, которая переключит российскую пропаганду. Или писать о том, что вот российская пропаганда сказала то-то, а на самом деле там где люди хорошие, да?
Возможно ли изменить мнение людей, которые уже подверглись пропаганде со стороны России? Возможно ли изменить их мнение на положение в Украине без того, чтобы прибегать в ответ к методам пропаганды?
Я не уверена, как это сделать. Мне кажется, что самый эффективный метод воздействовать на людей, которые уже находятся под влиянием пропаганды, как раз пропаганды другого характера. То есть, как бы, если сначала у нас люди поверили в одно так легко, то, значит, если им что-то рассказать так же убедительно другое, они, значит, поверят в другое. Просто, как бы, в этой ситуации давайте не будем это называть журналистикой, да, давайте скажем, вот у нас есть такая пропаганда, и мы будем ее делать. Как бы в советское время это же называлось пропагандой, да, это не называлось журналистикой. Ну, как бы давайте называть вещи своими именами. Есть журналистика, есть пропаганда. Чтобы противодействовать пропаганде, можно использовать, наверное, пропаганду. Тогда те люди, которые идут туда работать, они не называют себя журналистами, да, они себя называют пропагандистами, это тоже как бы такая профессия.
Достаточно недавно поднялась волна обсуждений по поводу принятия закона о повышении квоты на то, чтобы вещать 70% украинского вещания на радио и телепередачах по всей Украине, включая и оккупированные зоны. Как вы считаете, не отталкивает ли людей украинский язык вещания в оккупированных территориях от восприятия информации?
Ну, конечно, отталкивает. Ну, в смысле, чтобы отталкивать, но просто они не будут его слушать, правильно? Я даже не знаю, вещаются ли... Я не уверена, что вообще эти украинские передачи как-то доходят до оккупированных, не только до оккупированных, до украинских территорий, да? Вот я сейчас была в Авдеевке, там ловит только российское радио, ну, или ДНР-арабское, вот это только радио ловит.
Полное интервью с журналисткой из Донецка Лисой Соповой читайте на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Город Чистяково Донецкой области, тогда еще Торез, в 1978 году стал съемочной площадкой для фильма «В день праздника» советского режиссера Петра Тодоровского. Лента рассказывает про один день из жизни бывшего горняка-фронтовика. В День Победы, 9 мая, он решается рассказать семье о помолвке с молодой парикмахершей Зиночкой. Торез был выбран не случайно. Это провинциальный шахтерский городок, о котором с любовью вспоминал главный герой на фронте. А рядом находится мемориальный комплекс «Саур-могила», где можно было заснять места сражений за Донбасс. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Краматорский городской суд обязал журналиста-переселенца вернуть государству выплаченные в качестве социального пособия деньги. Бывший чиновник облгосадминистрации, а теперь один из руководителей областного коммунального телеканала, проживал в местном интернате и получал положенные ему выплаты. Но в начале минувшего года его обязали деньги вернуть, поскольку в местном управлении соцзащиты посчитали, что переселенца на самом деле там не было. О долге перед государством сам журналист узнал только сейчас. Никита Луцкий узнавал подробности.
Почти 10 тысяч гривен должен вернуть государству журналист-переселенец из Донецка Илья Суздалев. Такое решение вынес Краматорский городской суд. В 2014-15 годах, будучи сотрудником облгосадминистрации, Илья поселился в одном из интернатов города и оформил на этот адрес положенные ему социальные выплаты. Однако сейчас соцслужбы усомнились в законности их назначения. Ведь договора аренды жилья не было, рассказывает переселенец Илья Суздалев.
Была тогда такая ситуация, 2014-2015 год, когда вот людей просто свозили. Я сам участвовал в эвакуации людей из Дебальцева, вывозил группу. И когда мы привозили, просто в лагеря первые попавшиеся, условно говоря, открывали, зима, в Светогорске, и селили людей, чтобы они просто не на улице носили. Вот было, сейчас это, наверное, сложно понять и суду, и собесу. Наверное, просто забыли, как это было в 2014-2015 году. А я это помню, это вот так было тогда. И поэтому тогда поселились, вот это был такой, ну, наиболее простой, удобный вариант переждать.
В соцслужбе города не сомневаются, что Илья действительно проживал в интернате, но постановление Кабмина обязало их проверить таких переселенцев, говорит начальник управления труда и социальной защиты населения Краматорского горсовета Ольга Игнатенко.
И мы провели проверку целевого использования бюджетных денег. Со слов директора интерната, Илья не проживал по этому адресу, и о нем никто не знает.
Директор интерната Илью помнит, но признается, человек там действительно проживать не может, ведь взрослому не положено было находиться на территории детского учебного заведения, тем более жить в нем, говорит директор краматорского интерната Ирина Шарабан.
Он не жил здесь.
Не было.
Его здесь нет. Единственное, что вот один раз он приехал, сумки свои вот оставил, он где-то у него здесь кто-то есть знакомый. Он значит, все сумки оставил, это же значит, ничего не это самое. Это же не значит, что он жил здесь.
О том, что государство собирается забрать у него выплаченные ранее пособия, сам переселенец не знал и повесток в суд не получал. В Краматорском городском суде говорят, что отправляли ему письма в интернат, поскольку в иске управления соцзащиты был указан именно он. Поскольку адресата там не было, повестки возвращались в суд, говорит судья-спикер Краматорского городского суда Анастасия Михальченко.
Відповідач по справі Ілля має право подати апеляційну скаргу, якщо йому не було відомо про прийняте судом рішення у 2017 році.
Експерти в області защиты прав переселенцев рассказывают, что такие случаи в Донецкой области редки, тем более речь идет об известном в городе журналисте, который никогда не пересекал линию разграничения, говорит советник по вопросам внутренне перемещенных лиц Александр Ворошков.
Но у нас система работает, к сожалению, знаете, как вот квадратно-гнездовым методом на всех, да, не разбирая. То есть вот не выбирая, не выделяя, с одной стороны это хорошо, а с другой стороны появляются вот такие абсурдные ситуации. Вот как с Ильей Суздалевым, как с профессором Козловским, которого освободили из плена, он поехал на конференцию, и его в это время пришли с проверкой и лишили выплат.
Сейчас Илья готовит заявление в апелляционный суд Донецкой области. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Нам звонят.
Я просто перепрошую всіх громадян, які за 25 років не вийшли ще українській мові і не розуміють. І це, вибачте, але це просто бред. Друге, стаття Конституції 17. Україна зараз робить все те, що вона повинна робити, це моя думка. І те, що 85% повинно бути вищання України, так, то це все правильно.
Я считаю, что это правильно, что 75% должно быть на украинском языке. Все отлично понимают украинский язык, а кому не нравится, тот может не слушать. Они и так не будут слушать, если им и на русском будет Украина вещать. Поэтому вещание должно быть только на украинском языке. Люди будут слушать, хотят слышать украинский язык и украинские каналы. А если даже российские каналы начнут вещать на украинском языке, их все равно не будут слушать, кому это не нравится.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Закладка. Открываем Донбасс.
На пыльной, на невольной, на окольной, нахальной, нет, скорее малохольной, зону в голове, пасхальной, эпохальной, нет, просто в ней акустика плохая, то автоматы пухкают поближе, то минометы булькают подальше, а нас снесли в реестр на мертвой бирже и заперли на неподвижной барже. Дурной случайности пришпилены, прикованы, и даже если тронемся, не сдвинемся, переверни и постучи в три короба, подобраны и милости, и дивности. Вячеслав Пасенюк.
Запомни эту страницу.
В прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», «Громадском радио», радиостанции «Пульс» и канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе, «Радио Донбасс Реалии». Сейчас время выпуска новостей от Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека будет сотрудничать с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий в вопросе поддержки прав политзаключенных и заложников на Донбассе. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Она отметила, что на сегодня остается нерешенным вопрос статуса заложников на Донбассе, а затем предоставление им помощи от государства. Денисова добавила, что в Украине на законодательном уровне не определено, кто такой политзаключенный. Напомню, по данным СБУ, в заложниках на неподконтрольных правительству территориях Донбасса находится 108 человек. В Украине задержали гражданина Белоруссии, воевавшего на стороне поддерживаемых Россией боевиков группировки «Сомали», сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко. По его словам, мужчина, участвовавший в захвате Донецкого аэропорта, арестован сроком на 2 месяца. В сообщении отмечено, что гражданин Беларуси вступил в ряды боевиков группировки ДНР в ноябре 2014 года. Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год. В документе указано, что общая сумма на оборону составит 716 миллионов долларов, из которых 250 миллионов выделят на помощь Украине в сфере безопасности. Документ также предусматривает продолжение сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности. Также там говорится и про поддержку реформ оборонного сектора Украины. В марте, напомню, Госдепартамент США одобрил поставку в Украину противотанковых комплексов «Джавелин» на общую сумму 47 миллионов долларов. Жителя Марковки задержали за то, что сорвал государственный флаг Украины со здания Марковского отдела Старобельской местной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области. По данным ведомства, мужчина в состоянии опьянения повредил флагшток и сорвал государственный флаг. Также отмечается, что подозреваемый вернулся с заработок из Российской Федерации. Водоснабжение Краматорска полностью восстановлено, об этом сообщает пресс-служба горсовета. Напомню, несколько дней назад компания «Вода Донбасса» сократила подачу воды на Краматорскую фильтровальную станцию, в результате чего она была переведена на почасовой график работы. И как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 15 августа, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 17 до 21 градуса тепла, днем воздух прогреется до плюс 35.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, нас всегда можно найти в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода». Вкладка «Донбасс Реалии». Также там с нами можно связаться, написав на наш электронный адрес. Ищите нас и в социальных сетях, где вам удобно. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Также звоните к нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме нынешнего эфирного времени. Номер 0800 300 403. Услышите звуковой сигнал. Предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о нашей программе. Нам очень интересно. Звоните. Удачи и встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Слушали «Донбасс Реалии».